Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Почему личность Христа до сих пор вызывает бурные споры? Что в нем до сих пор притягивает людей? Почему религиозные лидеры не смогли принять и распознать того, которого ожидали? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. «Погружение» — это передача о евангельских христианах. Сегодня вместе с вами, как обычно, автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божией Петр Морозов. Привет, Петр.
Привет, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Да, друзья, и присоединяйтесь к нашему разговору, давайте с вами попробуем поразмышлять и пишите свои варианты вот на ответов на такой вопрос. Как вы думаете, почему люди до сих пор спорят о Христе? В общем, да, личность Христа до сих пор вызывает какие-то бурные споры. Вот ты не поверишь.
Нет.
Готовился я к эфиру, решил проверить... Вот что люди думают о Христе, представь себе, в кои-то веки. И, знаешь, я в некотором недоумении. То есть я, для меня было, знаешь, каким-то очевидным фактом, я даже, у меня есть книга Гарри Хабермаса, да, «Исторический Иисус». И, в общем, я думаю, ну так, пусть будет, да, ну, как бы. Все же прекрасно понимают. Думал, что уже в 21 веке никто не ставит под сомнение историчность личности Христа. Уже вроде как бы доказано, передоказано, в общем, большое количество раз. Однако огромное количество людей считают, что Христос — это мифическая личность. Вот, что его на самом деле не существовало. Как ты думаешь, почему такое происходит?
Ну, во-первых, образование.
И вот ты сразу, да?
И во-вторых, образование. И в-третьих, образование. То есть мы с тобой... Ну, я учился в советской школе, ты тоже немножко застал советской школы. Я помню пятый класс, я помню историю, я помню преподавателя, и фамилию ее помню до сих пор, которая говорила нам, что мы ведем летоисчисление, вот так называют, Рождества Христова, от такого мифического персонажа. Не было такого человека, говорила она. Вот его нету. И с пятого класса я помню, вот это все хорошо я запомнил.
Ну, слушай, с точки зрения воинствующего атеизма понятно, да?
Вот. Так, а мы наследники
этого? Это же догматика, я бы сказал. Это такая догматика вот, значит, такого атеистического мировоззрения, причем такого советского разлива, понимаешь? Но сейчас-то, как бы, казалось бы...
Ну, в общем, все, что заложили в самом начале, и потом сложно... Значит, эффект утки. Утенка, точнее. Первое, что вижу, то правильно. Поэтому маме очень важно показать сначала, как плавать, как ходить, как собирать еду, и то, что видит первый утенок, то он считает правильным. Мы даже с тобой песни, если первый раз слышим исполнение, очень тяжело нам переключаться на вторую или третью.
На меня не смотри, потому что я вообще это, большой поклонник каверов.
Да, ну хорошо. Ну, в общем-то, на самом деле ситуация такая, вот то, чему научили нас, оно откладывается у нас очень сильно большой печатью. И тут либо должно что-то такое серьезное произойти с человеком, либо он остается на своих позициях и говорит, да нет, ну а как? Как я могу это поменять? Вот, в принципе, ничего удивительного нет. Мы наследники... Советского Союза. С другой стороны, есть же другие страны, которые не жили в воинствующем атеизме и тоже как бы без Христа обходятся нормально, и тоже не верят в него. Это уже другая история. Мне кажется, что вот когда 90-е годы, помнишь, был такой большой поток или приход людей к вере, и потом отток был. Ну, это вот такое вот возвращение, когда ты практически сталкиваешься в жизни с вопросами и не находишь на них ответы, или, скажем так, ты выпрашиваешь у Бога, а он не дает тебе ответов, то можно и отойти. Вот. Но это уже когда человек столкнулся с христианством и столкнулся с Христом. Вот. А так, конечно, я думаю, что все-таки история, вот, наше детство, наша юность, оно дает нам возможность спокойно проходить мимо личности Иисуса Христа.
Не, понимаешь, одно дело проходить мимо личности Иисуса Христа, другое дело вот превращать Христа в миф. Почему такое стремление превратить Христа в миф? Ну, понятно, что, значит, что означает, когда люди превращают Христа в миф? Очень просто. Значит, Христос, Геракл, Зевс, одного порядка, да?
Думаешь, такая последовательность?
Ну, не такая последовательность, но я имею в виду, что вот, в общем-то...
Ну, это очень хорошо и культурно.
Такие литературные персонажи.
Хорошо, это вписывается в культуру, это вписывается в наше наследие культурное, это можно потом даже почитать каким-то образом. Вот главное, чтобы не тот, кем он себя заявлял. Там, да, вот это главное. Потому что один из самых больших вопросов, которые могут стоять перед человеком, это ответить не вообще, как научили, а лично за себя, кто же такой Христос. Когда учеников спрашивал Иисус, за кого меня почитают люди, они охотно наперебой отвечали, за кого. И за того, и за этого. Когда он лично их спросил, они замолчали.
А ты, кстати, помнишь, какую претензию Берлиоз Ивану Бездомному предъявлял поэме?
Да, да. Он слишком живой у тебя.
Да, он плохой. У вас как живой.
Да, он плохой, но он живой, да. А нам нужен миф. Угу. Нам нужно так, чтобы его не было.
Кстати, Михаил Афанасьевич, очень будучи родственником, вообще, скажем, в семье Михаила Афанасьевича Булгакова, там, богослов на богословии, включая, например, его дальнего родственника Сергея Николаевича Булгакова, да, угу, великого русского религиозного философа, да, православного священника, вот, и он очень хорошо это отметил, да, вот это желание из Христа сделать миф и сатану, который наставит, кстати, на реальности, да, событий.
Ну, там интересно, да, само произведение очень интересно, и покрутить его тоже будет интересно. Но я думаю, что то, что ты отметил, что есть желание превратить это в миф, есть желание превратить это в миф и поставить на одну полочку с такими персонажами, как ты перечислил, с полубогами и богами греческими. Вот. И мне кажется, люди успешно с этим справляются.
Смотри, если личность мифическая, то что не спорить? Да? Ну, никто же не спорит про Зевса, хотя могилу Зевса можно найти на Олимпе в Греции. Да? Вот, значит, почему тогда личность Христа, если люди относятся к нему как к мифу, да? Вот, как к герою некоего эпоса, да, там какого-нибудь Клевала там, и так далее. Почему тогда они о нем так ожесточенно и бурно спорят до сих пор?
Потому что у Зевса нет последователей. Так много последователей, как у Христа. Христианство слишком значимое явление. Религия вообще значимое явление. А христианство очень много значит для человечества. И мне кажется, что многие-многие прорывы в развитии вот самого общества, да, они связаны с появлением Христа, с приходом Христа. И поэтому он оказывает до сих пор влияние на все человечество. Человечество стало таким, каким оно стало благодаря тому, что были ученики, но есть ученики, и они продолжают что-то делать. И мне кажется, Христос повлиял даже на ход развития вот сообщества такого. Вот поэтому это имя это вызывает до сих пор споры, эта личность. Зевс ни у кого не вызывает, потому что последствия его деятельности не видны.
Ну, слушай, Зевс вообще такая, да, знаешь, пантеон, греческий пантеон богов, это такие прошаренные люди, такие же хитрые, такие же подлые, такие же, значит, склочные, да, такие же плетущие интриги.
С другой стороны, вот ты сейчас вот это все перечислил, я могу тебе сказать, есть попытка превратить Иисуса в такого же, в обычного человека. Ну, например, попытка сказать, что у него были дети, что у него была связь, был роман там, с одной из женщин.
И а, это, ну это да, да.
То
это,
есть здесь есть и такая попытка.
Дэна Брауновская, да, чушь, да.
Брена Дауна, да. Вот. И в этом смысле я хочу сказать, что это не первая же попытка.
Ну
и,
да,
да, конечно, это да, давно тянется, и как бы... И поэтому вот либо возвысить и убрать его в сторону до полубогов, либо сделать обычным человеком и, в общем, все равно каким-то образом сказать, что он не тот, кем его считают многие христиане.
Так, у нас есть комментарии.
Давай.
Я хочу, чтобы мы отвлеклись. Друзья, спасибо большое, что вы пишете комментарии, комментируете. Действительно, для нас очень важно ваше мнение. Сегодня мы говорим о том, почему, собственно, почему личность Христа до сих пор вызывает такие бурные споры. Вообще, что такое, почему Христос? Да, почему именно он? Почему вот он до сих пор оказывает влияние на историю, несмотря на то, что многие его яростно отрицают, да, и считают мифом, и яростно спорят об этом мифе. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Конечно, комментируйте. Чем больше вы комментируете, тем интереснее становятся наши эфиры, и, соответственно, нам легче попасть в рекомендованные видео в социальных сетях. И, конечно же, вы, для нас очень важно сегодня, в это непростое время, ваша поддержка. Поэтому, друзья, можете поддержать нас материально. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку. Переходите по ссылочке. Можете выбрать разовые ежемесячные пожертвования и любую сумму. 100 рублей, 1000 новых просмотров, вот такая простая математика. Поэтому, друзья, мы еще раз говорим, что мы очень рады, что вы с нами, что вы поддерживаете нас. Ставьте лайки, делайте репосты и комментируйте. И, конечно же, можете поддержать нас материально. Ссылочка в описании к эфиру. Я прочитаю некоторые комментарии. Вот. Значит, Дмитрий наш завсегдатай, в общем, можно сказать, пишет. Ну, а по сути, реально, как доказать, что Иисус исторически был, если постоянно происходит посягательство на историю? Если превратить Иисуса в миф, можно создать Бога, которому люди будут поклоняться? Вот у меня к этому большой вопрос, действительно. То есть мифу легче поклоняться, Дмитрий, вы считаете? Вот. То есть как бы сотворили Бога по образу и подобию своему, то есть люди, да, по своему образу и подобию. Значит, Наталья написала: «Вера — это дар Божий, а сердце лукавое крайне испорчено». Так написано. Да, Наталья, согласен, действительно так написано. И действительно, ну вот, вера — это в том числе и дар Божий, да? Ну, то есть, ну, прежде всего, да. И Дмитрий написал: «Но атеисты скажут, что это влияние не от Иисуса, а от религиозной организации, стремящейся к власти». Какой религиозной организации? Укажите точно реквизиты, пожалуйста, да, то есть вот, ну, понятно, выпады, ну, то есть как бы аргумент атеистов, кстати сказать, небольшой промоушен, завтра вот, между прочим, в 12:00 в передаче программы «Б» мы будем говорить, как раз отвечать на доводы атеистов с пастором Евангелической Лютеранской Церкви Дмитрием Розетом, эфир будет с интригующим названием «Вера — это обман», со знаком вопроса. Вот, так что можете присоединяться и к этому эфиру. Но сегодня, вот прокомментировал бы ты комментарии вы.
Мне очень сложно комментировать эти комментарии, простите меня, вот. За масло масляное. Ну, как бы, да, вера, дар от Бога. Сердце человеческое лукаво. Если мы говорим о том, что люди придумывают о Христе что-то, что им удобнее принять, и это показывает человеческое сердце. Ну да, наверное, да, причина в такого поведения и непринятия Христа, наверное, лукавое наше сердце. И в этом смысле, да, я соглашусь. Mm-hmm. То есть человек достаточно хитер, и он понимает, что... Хотя понимает ли, вот вопрос еще. То, что он хитрый, да, испорченный, да, и не всегда понимает свои выгоды. Ты знаешь, я бы аж на что обратил внимание? Я бы обратил внимание, и вот какую бы причину назвал бы. Вот посмотри, кто такой Иисус? Иисус по своим появлениям говорит о том, что кому-то, кто есть там невидимый, или есть ли он вообще, да, кому-то есть дело до нас. Это такая большая заявка, что Вселенной не все равно, что с нами. Что есть любящий Бог, который внимательно следит и помогает нам, и еще решает самую большую нашу проблему. И вот это, когда приходит Христос, или когда Он появляется, Он говорит, Богу не все равно.
Ну, вроде все выстроено, смотри, вроде все выстроено. Значит, у нас есть кровавое жертвоприношение, есть за каждый грех свои, так сказать. Вот, пожалуйста, мы предлагаем вам богатый выбор для этого услуг, от голубиц до агнцев, да. Пожалуйста, хотите, поменяем вам деньги, если вам неудобно покупать. Если у вас нет шекелей, мы, так сказать, римскую валюту на это обменяем, да. То есть я имею в виду, как бы, как раз это не устраивало, да. И Христос, когда приходит, нарушает вообще весь этот порядок, говорит о том, что вот Бог как раз не в этом.
Ты знаешь, да, это очень важно, но мы, я думаю, давай вернемся, давай мы с нашей высоты посмотрим. Потому что если Христа не брать во внимание, и если он не является ли ответом, не является ответом на вопрос, все равно ли Богу или все равно ли Вселенной по отношению ко мне, да, то тогда я могу жить, как хочу. Это дает мне право делать то, что мне хочется, или, скажем так, быть жестоким, быть эгоистичным, не обращать внимания на людей, потому что раз Вселенной на меня все равно, раз Богу на меня все равно, то и я могу жить так же. А вот когда появляется Христос, и как будто от Бога приходит и говорит, Богу не все равно. Он хочет, чтобы что-то хорошее было с вами. И вот здесь у меня появляется нравственный выбор. Либо поверить, что есть кто-то, кто заботится обо мне, и тогда это оказывает на меня влияние, и я уже могу оказать заботу и помощь другому, либо продолжать жить так, как хочу. Но продолжать жить так, как хочу, с таким Христом, который от Бога пришел, я уже не могу, потому что он как бы показывает, насколько я плох. И поэтому мне очень важно сделать из Христа миф. Очень важно сказать, что нет-нет, Христос — это не то, о чем вы думаете. Все христиане ошибаются. Живи, как хочешь. И помогать другим людям, ну, в меру, знаешь, как это, в меру того, чтобы они не портили тебе жизнь. Да, чтобы... И в этом смысле Христос очень неудобен. Потому что если Бог заботится обо мне, то это как-то должно отражаться в моей жизни. А если я не хочу, чтобы это отражалось в моей жизни, значит, я должен с Христом что-то сделать. Уменьшить его, сделать кем-то другим, но не вот ответом Бога на мою потребность. Вот. Это вот с нашей точки зрения. С точки зрения религиозной элиты того времени, там, священников или, допустим, фарисеев, да, приход Христа – это тоже нарушение, как ты говоришь, определенного очень удобного уклада жизни.
Конечно. Да.
То есть если светский уклад удобный – это такой эгоизм и цинизм и свобода вот, делать зло, то религиозный эгоизм, он заключается в том, что как бы, я предоставляю услуги, у меня идет заработок. Приходит человек и говорит, вот как ты говоришь, Бог вообще-то немножко в другом. Это нарушает тот мир, который я строил очень долго. Мне очень удобно, что храмовая прибыль идет, или мне очень удобно, если я фарисей, что за выполнение определенных правил и обязательств люди почитают меня и уважают, этого мне достаточно. Мне не нужен Христос, который придет и будет что-то менять во мне. Зачем? У меня и так все хорошо. И в этом смысле и для тех, и для светского общества, и для религиозного общества он очень неудобен, потому что он не дает жить человеку так, как человек привык жить. Есть что-то лучшее, но это же еще раз пробовать надо. У меня уже все хорошо, у меня уже все сложилось. Зачем мне что-то менять? Все нормально. А мне кажется, что даже саддукеи именно по этой причине не очень хотели верить в... Это вот, значит, нежелание верить в то, что придется отвечать за что-то, потому что жизнь такая хорошая и богатая, что зачем мне еще другая, если в этой все хорошо? Вот. Мне кажется, так.
Вот, давай почитаем еще комментарии. Дмитрий написал, вот честно, большинство молодежи, которые я знаю, искренне верят, что религия – это инструмент управления, что в церквях хорошо наживаются на прихожанах. Это отдельная тема, почему верят в это, да, есть ли для этого как бы...
Предпосылки.
Предпосылки, да, есть ли какие-то реальные факты, да, это совсем отдельная тема. Вот, и я могу тут богатым спичем...
Значит... Запиши, Игорь, надо, давай поговорим в следующий раз.
Да, да.
Давай,
кстати, отличная, отличная тема.
Можно поговорить.
Спасибо, да. В следующий раз вот об этом и поговорим. А, Наталья написала, это Бог поставил диагноз про лукавое и испорченное сердце, а Дмитрий считает, что Бог не ставит такие диагнозы. Ну, как бы Наталья права, как бы Бог действительно поставил такой диагноз. Действительно, сердце человека лукавое, очень испорченное. Это есть в Священном Писании. Наталья написала, лечение, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я успокою вас, да, исцелю вас, как пишет Наталья. Бог создал, тоже Наталья написала, Бог создал нас и также знает наши диагнозы. Вот, в общем, ну, тут, я не знаю, ты хоть прокомментируешь?
Да, у меня появилась сентенция, потому что мы часто цитируем сердце лукавое, да, и испорченное, и, допустим, совсем в другом контексте мы используем выражение «труждающиеся и обремененные». То есть, ну, да, правда, так записано, ничего не скажешь. Просто мы как-то не сопоставляем эти две вещи. Вот эти уставшие и обремененные, у них сердце лукаво испорченное. И поэтому фразу можно построить, уж не сожгите меня, пожалуйста, придите ко мне все лукавые И испорченные. Лукавые и испорченные. Потому что получается, что у нас несет такой контекст очень. Значит, труждающиеся и обремененные – это хорошие, и поэтому они идут ко Христу. А лукавые и испорченные – это плохие, и поэтому они не идут.
Да нет, конечно, приходят те же самые. Тот же самый я.
Да, тот же самый я, лукавый и испорченный, он идет. Да, и лукавым и испорченным бывает хорошо, бывает и плохо, но все лукавые и испорченные. Поэтому придите к Христу, лукавые и испорченные.
Ты знаешь, значит, в одном из фильмов главный герой другу говорит, он говорит, я уже не могу смотреть в зеркало по утрам. Он говорит, почему? Боюсь встретиться с собой глазами. А. Понимаешь? Мне кажется, здесь как раз тоже очень важная истина о том, что мы прекрасно понимаем, от чего мы страдаем, да? И при этом мы как бы находим личность, которую при этом можем считать мифической, да, которая отвечает за то зло, которое мы делаем сами.
Ты знаешь, вот разговор об Иуде, у нас, по-моему, был и в прошлый раз, мы немножко затронули, нет? И вообще, то есть вот эта неспособность человека принять себя вот такого, какой он есть, или жить с последствиями того, что наделал, вот эта неспособность заставляет нас бежать от Христа.
Угу.
Потому что Христос как раз, начиная с честности, вообще приход ко Христу начинается с честности, с честного взгляда на то, что ты, на то, кем ты, ну, кто ты есть, да, то, как ты жил, на свои поступки, не оправдывающие, а честные. Потому что получается, что многие, человечество живет во лжи, обманывают себя, и как будто, знаешь, вот у меня есть ощущение, я живу в этом мире, живу относительно давно, да, и я вижу, как люди за словами прячут суть. То есть главное все объяснить, главное все сказать. А как это на самом деле с нравственной точки зрения, это уже не так важно. Главное, что ты объяснил. И вот в этой лжи очень многие люди живут, и когда приходит тот, кто вскрывает вот эту ложь, он очень неудобен, очень неприятен. Даже находиться с ним рядом некомфортно, потому что его вообще приход, он настолько бескорыстный какой-то. И я не могу найти в нем корысти никакой, какой-то выгоды. Я поневоле ищу ее. Ну, что-то человеческое. Должно же быть в нем что-то, что же для себя-то. Он должен что-то взять здесь. Он не просто ж так сюда пришел. Нет, ничего не нахожу. И мой поиск в нем, вот этой корысти, высвечивает мое нутро. Потому что человек думает сообразно тому, кто он есть. Вор кричит «держите вора». Убийца кричит, убивают и так далее. Лжец говорит, вы все лжецы. И мы, когда говорим про Христа что-то, мы высвечиваем очень много себя. И получается, он еще и этим неудобен, что высвечивает нас. Вот он пришел вот такой, да, мы не найдем в нем корысти, мы ему привешиваем что-то, но это больше в нас показывает. Очень неудобный человек-бог, который пришел нам помочь, и мы не можем найти причины. Не так просто, мне кажется. Да, надо что-то с собой сделать, чтобы не искать в нем причины, а принять то, что он пришел сюда.
Да, Наталья еще написала. Еще написано, что вы не хотите прийти ко мне, так как вы не любите Бога. Ну, как бы там немножко цитата переиначенная, да, потому что вы не верите мне, хотя я от отца и шел, да. То есть вот я как бы... Вы не верите в меня, хотя говорите, что отец нам Бог. Ну, какой же вам отец Бог? Да? То есть Христос как раз говорил об этом отвержении. Вот, и ты знаешь, вот ты говорил, я вспомнил одна из моих любимых пьес Роберта Патрика, замечательного драматурга американского. Пьеса называется очень, значит, таким названием веселым. «Ах, как бы нам пришить старушку». В адаптации у нас здесь Григорий Горин идет как «Дорогая Памела», и там есть совершенно замечательная, то есть там банда мошенников, которые хотят, в общем, старушку, живущую, так сказать, на свалке фактически, да, как бы ее застраховать, и убить и получить за нее деньги. И вот они живут там, с ней живут, и один из, значит, вот этих мошенников, главарь этой, значит, шайки, говорит, надо как бы завязывать. Он говорит, а что тебе, ну, там живешь, тебя кормят, что тебе не так? Говорит, слишком хорошим становлюсь. Да, то есть вот ее такой позитив, ну, там понятно, там есть христианский смысл, да, что она во всех людях видит только хорошее. И вот это хорошее начинает их менять, да, она там пишет раз в году там письма Богу, так называемые молитвы, да. Вот мне кажется, здесь Патрик очень увидел, что чем Христос не устраивал людей.
Да, и что не так с религиозным сообществом.
Да, и что не так с религиозным сообществом.
Потому что одна из самых больших проблем религиозности, судя по всему, заключается в том, что мы видим плохое, хотя наш учитель видел хорошее. И, в общем-то, на самом деле, я даже удивляюсь, насколько мы можем ошибаться именно в направлении, не в том, не вот в какую-то ошибку делать, а направление ошибочное. Потому что если мы хотим строить долгосрочное что-то, то мы должны опираться на хорошее. Как можно построить что-то, если мы опираемся на плохое? То есть и вот здесь строительство хорошего отменяется. Вот, поэтому, конечно, Патрик великолепен. Ничего не могу сказать.
А что в личности Христа до сих пор притягивает людей?
Ох, отталкивать это проще.
Да, конечно. В личности Христа отталкивает, понятно, да? То есть, во-первых, Христос в лицо говорил все, что он думает. То есть явно по всем психологическим описаниям не был болен созависимостью. Не думал о том, как бы угодить кому-то.
Что подумают о нем люди. Да,
что подумают о нем люди.
Да, не боялся терять учеников, спрашивая их, не хотите ли и вы.
И вы отойти от меня. Да. Потом, что еще у него было? Он не боялся сидеть с мытарями и грешниками, причем как бы на самом социальном низу, не боясь, что пострадает его религиозная репутация.
Ну, видимо, этим он и притягивал. Вот тем ровно, что мы перечислили, возможно, и вот это самое, надо начать вот с этого. Он не боялся замараться о людей. Очень часто люди боятся испачкаться как будто. На самом деле это такая логика очень простая. Ну вот вспомните школу. В школе обязательно есть какой-нибудь, как мы говорили,
аутсайдер,
додик. Да, и даже с ним общаться, потому что как будто
репутация твоя будет страдать, да.
Репутация пострадает, и как будто неудача, которая в нем живет, она и на тебя перекинется.
Есть даже, слушай, есть очень, знаешь, такое грубое слово, которое относится к таким людям, там, терпило, да, то есть вот кого легко можно, кем легко можно воспользоваться,
да.
Те, кто не ответит тебе в ответ, да.
И вот он не боялся с такими людьми общаться. Он не боялся с отверженными, с больными, с ненормальными. И это притягивало, потому что в нем была какая-то смелость, и которой люди избавлены. Потому что...
Причем это самое интересное, знаешь, вот он же видел в человеке то, что люди, ну, как бы, люди смотрят на некий факт, нарушение какой-то традиции про мытие, значит, чаш и рук перед едой, да, ритуальное, да, какое-то омовение, да. Значит, они смотрят на то, что вот, а эти деньги вот потратил на масло-то дорогое, эти деньги бы можно было вот, значит, нищих содержать, да, на эти деньги.
Ну, смотри, если продолжить мысль, о которой мы с тобой зацепились, смотри, она очень простая. То есть сегодняшний мир, он говорит, ты хочешь быть богатым, давай общайся с богатыми. Ты хочешь успешным быть, общайся с успешными. У Христа вообще другой принцип. Он идет к неуспешным, к небогатым, к больным, и он нарушает всяческие принципы, потому что он приносит что-то, что вскрывает в людях самое лучшее, как ты говоришь, да? Нам для того, чтобы побыть, ну, чтобы найти в человеке что-то, нужно время. И мы многих отталкиваем, потому что мы вот по этому внешнему признаку, как ты говоришь, внешность чаши, да, там, ну, может быть, он заика, может быть, еще что-то, и мы как бы уже не хотим с ним общаться, да, может быть, он, ну, как бы двоечник или просто неуспешен на работе, или работает курьером в 40 лет, там, да, ужас какой-то, да, получается, и мы не увидим того богатства, что в нем заложено Богом. Христос это видел сразу, это было преимущество, и он не боялся, что о нем подумают. Вот это очень притягивает. Естественность, простота в общении и какая-то вера в людей. Вот бесконечная вера в людей, в то, что они не то, что могут измениться, а в том, что они достойны общения такого. Как будто, знаешь, у меня есть ощущение, что каждый человек в нашем мире недооценен. Реально недооценен. Его стоимость очень высокая, цена высока. И ее знает только сам Бог, который создавал нас. Он частичку себя в нас вкладывает и говорит, вы бесценны, а этот мир нас обесценивает. И он выстраивает какие-то свои шкалы, какие-то свои социальные рейтинги, по которым люди, там еще у нас есть такое название, социальный лифт двигается. То есть мы поневоле принимаем, с детства самого принимаем, что есть социальный лифт, и мы бьемся за то, чтобы быть выше, выше, чем все остальные. Христос приходит и разрушает это. И этим притягивает тоже. Отталкивает многих, особенно тех, кто забрался наверх. Я что, просто так лез? Оказывается, я такой же, как тот, кто внизу? Христос говорит, да, в общем-то, да. И в этом смысле он и притягивает, и отталкивает. И мне кажется, что, ну, как я бы сказал, такого большего разрушителя, ну, не основания этого мира, а построек этого мира и не найти. Вот. Поэтому, конечно, личность до сих пор спорят о ней и до сих пор говорят о ней. Вот. И мы сегодня говорим именно об Иисусе Христе.
Да, Наталья написала, про богатство тоже написано, корень всех зол — сребролюбие, корень не виден, он в земле. Ну, в общем...
Мультфильм вспомнился. Ну что я все это богатство люблю, зато искренне.
Не, ну на самом деле понятно, если мы говорим сейчас, знаешь, интересно, очень много фантазий на то, вот если бы Христос пришел сюда, ну, вот сейчас современный мир пришел вот, ну, не в религиозный мир, да, такой вот, такой очень религиозный мир, каким был Израиль. Да, там все, очень много было формальностей, очень много было там таких вот фарисеев над мытарями и так далее, да, там. Но вот как бы Христос приходит в мир мотивационных спикеров.
Ух ты.
Куда бы он пошел? С кем бы он говорил? О чем бы он проповедовал? О чем бы он говорил с людьми?
Ну, сегодня эта задача стоит перед проповедниками. Сказать что-то, что бы сказал Христос. Сказать так, как будто... Мне кажется, ничего бы... Он бы выдерживал все те же направления, которые тогда выдерживал.
Я думаю, что да, мало чего изменилось
бы. Да, то есть его бы не видели в элите. Он бы противостал всякой... Ну, не всякой успешности, а вот... как это называется?
По крайней мере, несправедливости, как мы это понимаем.
Да, и получается...
Причем не той несправедливости, которую мы понимаем, а настоящей несправедливости.
Ты знаешь, это большое поле фантазии для того, чтобы подумать, что бы сейчас сделал Христос.
Угу.
И где бы он оказался, и куда бы он точно не пошел. Иногда же пугают проповедники свою церковь.
Если Христос будет, если хочешь, сейчас придет.
Да, что он зайдет сюда вообще?
Да.
Он попадет к нам? Или он пойдет куда-то в другое место? Где сейчас вот... Это хороший вопрос для вообще всех верующих, чтобы понять, где им надо находиться сейчас. Куда пойдет Христос, где больше всего нужен свет. Вот. И вот эти все красивые фразы о том, что свет нужен там, где тьма, а что такое тьма, не надо никому объяснять. Но туда никто не хочет идти. И это тоже и притягивает, и отталкивает. Вот, потому что я не для того выстраивал, допустим, такое есть размышление, я не для того выстраивал свою жизнь и делал ее такой замечательной, чтобы взять и разрушить ее и пойти туда, где темно. Я выбивался, и на тебе. И это, кстати, не только касается светского мышления, это такое религиозное мышление. Вот. Я там в шестом поколении или там в четвертом поколении верующий, я не пойду ни туда, туда зачем? Там одни грешники. Вот. В этом смысле это хороший вопрос, дает пофантазировать, возможность пофантазировать.
Угу. Дмитрий написал, вот поэтому надо научиться смотреть на человека как на душу Божию, а не как на тело и социальный статус. Мы все равно же смотрим, как на... Мы видим этот социальный статус, мы видим это тело, да, то есть мы все равно смотрим на человека, да. Другое дело, что видеть больше, чем мы видим.
Раскрыть.
Да.
Раскрыть потенциал, который есть в нем. Это не каждому, во-первых, дано, но чтобы увидеть, надо хотя бы не оттолкнуть. Надо хотя бы побыть с человеком. И тогда, может быть, откроется что-то, чего сразу незаметно. И таких много людей. Вот. И в этом смысле у Христа, конечно, есть преимущество. Он-то сразу видит сердце человека. Mm-hmm. Мы нет. Но мы можем положиться на Бога. В этом смысле мы можем положиться на Бога, потому что Бог создает людей по своему образу и подобию и вкладывает частичку себя. Да, она может быть похоронена, но если мы полагаемся на Бога, то мы сталкиваемся с людьми, а не с нелюдями. Но если мы Богу не верим, тогда мы сталкиваемся с нелюдями, и тогда мы доведем себя соответственно. Вообще это сообщество, ну или этот мир, который существует, там, социум, он построен на неверии. На неверии в то, что мы сталкиваемся с образом и подобием Божьим. Это общество построено на вере в то, что люди злые, что человек человеку волк, и приходит Бог и говорит: нет, не так. Люди в основе своей хорошие, просто это все закидано, забросано всяким хламом, и уже не распознать там человека. И это совсем... И социум, все сообщество человеческое вскрывается и говорит: слушай, мы вообще неправильно живем. Мы даже не доверяем Богу в том, чтобы относиться хорошо друг к другу. Это же не просто я не отношусь хорошо к человеку, это просто недоверие Богу, что он создает что-то хорошее. Это очень хороший момент, который вот подчеркивает приход Христа.
Угу. Наталья написала: Бог просвещает каждого человека, пришедшего в мир. Бог нелицеприятен, да, Бог нелицеприятен, поэтому он показывает нам наше лицеприятие, показывает нам то, что, как мы смотрим на другого человека. Вот ты знаешь, это я задумался, в первые века христианства очень много спорили, удивительное время, о богочеловечестве Христа, да, вот о его богочеловеческой природе. Там первые века эти бурные споры были. А о чем спорить сейчас?
Ух, да, сейчас, допустим, у нас могут разные моменты споры возникать, но, как правило, ты знаешь, спорят, Бог ли он?
Угу.
До сих пор стоит вопрос, Бог
да,
ли он?
Да, правда.
Стоит, и потому что есть очень много других религий, достаточно, ну, немного их, но они есть, и они утверждают, что он не Бог. И, в общем-то, даже если принимают историчность Иисуса, то тоже как бы сомневаются в его божественности. Бог ли он? Да, и одна из самых замечательных фраз, которые я когда-либо слышал, но он же нигде не говорит, что он Бог. Значит, его распяли за то, что он говорил, что он Бог. Он равнял себя с Богом. Ну, то есть человек того времени, слышавший эти слова, у него вообще сомнений не было.
Да, я и отец одно. Ну, да, как есть, бы, как минимум, да?
Но, тем не менее, есть такие заявления, люди этому верят, и споры до сих пор идут. Его божественность — это тоже предмет споров, потому что как вообще это нарушает те условия, в которых мы живем. Проще думать, что Мария залетела, чем что на нее Дух Святой сошел. Проще предполагать, что Иосиф просто был слабак, чем человек большой души. И в этом смысле...
Ну, и как минимум не только большой души, большого сердца, но еще и имевший страх Божий и послушавшийся
Бога. В общем, это был большой верующий, я бы сказал. Да. Большой верующий. И надо сказать, если вы хотите померить, кто такой Иосиф, просто представьте, что Бог доверил ему своего сына воспитать. То есть вот вам величина. Никто там в Библии как бы так мимо проходится, а на самом деле это человек воспитывал Христа. Удивительно. Ну ладно, это так. Так вот, его божественность тоже вызывает вопросы до сих пор. И есть то, что для нас с тобой ясно, это как бы совсем не, как это сказать, не довод в пользу того, что он Бог. Вот. Но тем не менее, я бы сказал, что и будут споры всегда, мы будем отстаивать его божественность, кто-то не будет его отстаивать божественности. И в этом смысле там будет всякое. Вот. Но сегодня еще даже об историчности его. И вот вопросы корыстности веры, вопросы тоже стоят сегодня очень остро. И это тоже связано с его личностью. Поэтому, конечно, современность, может быть, несколько отличается, но все те же вопросы стоят остро. Все так же было.
Вот знаешь, о чем я задумался? Что мы сегодня хотим от Христа? Вот какие вопросы ему задаем? Какие, не знаю, там... Ну, я понимаю, что у каждого человека свои вопросы. Но такие какие самые, наверное, популярные вопросы? Тогда, значит, спрашивали опять же, вот тот ли ты, кому должен прийти, или ожидать нам другого, да?
Ты знаешь, все зависит от того, верующий человек, неверующий. Верующие люди могут спрашивать у Христа, как долго я еще буду падать. Да. Верующие люди могут спрашивать, когда ты придешь. Да. Как долго этому миру делать зло. Вот. Верующие могут задавать вопросы, касаемые своих родных, близких, или молиться об этом. У верующих вообще диалог очень серьезный. Даже если они так не называют это, но на самом деле, сколько я не знаю верующих, ну, я просто со своими общаюсь в основном, да, с нашим братством, с евангельскими верующими, диалог идет по всей жизни, каждый день, и их не надо заставлять молиться, они просто спорят с ним, разговаривают, да. То есть вот когда люди говорят, что вот вы бы хотя бы 15 минут перед сном помолились или утром, да не, они в течение дня спорят с ним. Каждое жизненное событие и сталкивает их с Христом, и у них много вопросов к нему. Почему я опоздал на автобус? Чуть не мог бы придержать его 2 минуты.
От такого... Ну да, такой очень достаточно бытовой, да.
Да, бытовой. То есть и в этом смысле все ведут диалог какой-то, как-то получают ответы на вопросы. Вот. А есть еще неверующие люди, у которых вопросы тоже, наверное, есть. Но они как-то по-другому формируются, по-другому складываются. Они вряд ли бытовые, хотя тоже бытовые. Тоже, наверное, вопрос. Вот. И в этом смысле диалог все равно какой-то ведется. Стоит завести этот диалог, а он уже не отпускает. Потому что ты как-то, если ты уж сказал, и если ты увидел ответ, то уже сложно сказать, что это обстоятельство. Вот, поэтому, наверное, такие точно вопросы есть.
Смотри, а что сейчас людей не устраивает в личности Христа? Ты же как пастор, ну, сталкиваешься наверняка с людьми, которые впервые приходят в церковь.
Наверное, да, это очень в наше время неясность. Почему он оставил вот такую неясность в вопросе своей божественности и своего воскресения? Ну, приди он в это время, вот в наше время приди. Но все бы уже засвидетельствовали, что он воскрес. Уже бы сняли 300 раз эту пустую гробницу, зафоткали бы, запостили бы.
Заселфились.
Заселфились с воскресшим Христом. Эти там 500 человек, об которых Павел писал, что они живы доселе, и можно пойти расспросить их, видели Христа воскресшим. Это бы было во всех новостях. Почему он наставил все-таки такую неясность в вопросе? Это один из самых больших вопросов. Почему неясно? Почему надо доказывать? И еще один вопрос. Вот в Библии же написано, что Бог сказал тому-то, Бог сказал этому. Почему он сейчас вот прямо так не говорит? Угу. Ну, сказал бы он там диктору Первого канала во время, вот ты сейчас проговори то-то и то-то. И диктор Первого канала сказал бы, слушайте, только что Бог мне сказал. То есть вопросы, почему не ясно так все, почему все не открыто, и почему все...
Санитаров в студию, да.
Вот. И получается, что как бы, вот это один из самых больших вопросов. Почему Бог не такой явный? Почему Христос не такой явный? Почему он как бы в стороне, в тени находится? Ответы есть, но вопрос стоит по-прежнему. Люди не понимают, почему так. Все великое сегодня получается именно когда становится явным и на показ, когда делается. У Бога вообще все не на показ. У Христа все не на показ. У него по каким-то причинам человеческим там болеет, на тебе исцеление. Вот. Никакой тебе какой-то рекламы. Вот. И в этом смысле это большой вопрос. Почему он не очевидный? Если ты же есть Бог, ну покажись всем людям одновременно, вот просто явись.
Почему ты не яви себя людям, да?
Да, как... яви себя людям, вот как
яви
вот,
себя миру.
Все, да. Тот же, все те же вопросы. И этот вопрос до сих пор стоит. И я думаю, что претензия одна из Богу именно будет такая. Ну ты же не был так очевиден. Да. И вот мне кажется, в ответе на этот вопрос большое поле для христианства, для многих христиан. Не надо навязывать свое видение. Просто ответьте на вопросы, которые действительно люди задают. Может быть, тогда завяжется диалог между верующими и неверующими, такой конструктивный, где одни выслушают других, потому что им интересно получить ответ на свой вопрос. А не, знаешь, как в рекламе, хотел получить это, а получил то, что дали. Так что, мне кажется, вопрос такой неявности Бога, он сам по себе очень интересный.
А почему мы сегодня Бога пытаемся сотворить по своему подобию?
Всегда было так. Ну, удобно, комфортно. Нам удобно, комфортно делать по своему образу и подобию, потому что так, он понятный, он отвечает на наши запросы, на наши запросы. Не мы выясняем, что...
Либо мы можем всегда обвинить его в том, что он не отвечает на наши запросы.
Да нет, это и с Богом так есть. Мы и так его обвиняем, что он не отвечает. Вот эта притча про вдову, которая там настырная была, да, и она же очень... Это же простой. И тогда у людей были вопросы. Ну, не отвечает Бог. Ну, молюсь ему каждый день, он не отвечает. Это нормальный вопрос. А вот по образу и подобию нам нужен удобный Бог, послушный нам. Вот чтобы мы его могли контролировать. Вот как автомат газированной воды, кинул копеечку с сиропом, кинул две копеечки, ну там без сиропа с сиропом. Да. То есть вот я вот такой удобный, комфортный.
Сразу видно, какого-то поколения.
Да-да-да. С двойным сиропом можно еще. Вот. А неудобный Бог — это живой Бог, который поступает, как он считает нужным. Не так, как я вижу правильным, а так, как он считает нужным. Это очень дискомфортно. Вообще находиться в руках у кого-то, кому ты не доверяешь, очень неудобно. Ну вот если я не доверяю Богу, как я могу... Ну, там, для меня Вселенная страшная. Пойди, жди, что он там еще придумает. Вот. Так что это большой вопрос. Удобнее все-таки самому придумать и вот контролировать. Вот это вот, наверное, мне кажется, то, что нами руководствует. И мы даже из этого Бога и в христианстве очень много надуманного, придуманного для нас. Для того, чтобы нам было комфортней и удобней. Потому что мы же любим все упрощать. И мы любим все делать понятным. А если непонятно, значит, это неправильно. И даже в христианстве это присутствует. И то представление у многих христиан о Боге, наверное, существенно отличается от того, какой Бог. Существенно отличается от того, каким был Христос уж. Каким был Бог. Зачем придумывать, если вот, пожалуйста, есть Христос, посмотрите, какой Бог. Не придумывайте его себе, не надо.
Ну, Дмитрий написал, Бог непостижимая сущность, поэтому наша физика не может обрабатывать такое разрешение, такой аппаратуры не придумали.
Да, поэтому и пришел Христос, чтобы мы поняли да, то, что нам
он
доступно.
Он явил, да. Бога не видел никто никогда.
Мне, на самом деле, понимаешь, когда вот начинают говорить о заоблачных вершинах и о структуре Бога, или как он, там, о триединстве, как это взаимодействует, это вообще кому это интересно?
Кому?
Так зачем это? Это как-то можно применить в жизни. Как-то это можно... Как это? Какая разница?
Слушай, ну мы стремимся к... Мы стремимся познать непознаваемое, непознаваемое, да? Мы все равно стремимся, вот, ну, как...
А знаешь, выгода?
В детстве
в чем
у меня...
выгода-то?
А почему все время выгода-то? Интерес-то в чем, понимаешь? Интерес в том, чтобы вырваться за пределы. Например, в детстве меня всегда поражало, знаешь, всегда поражала одна мысль. Вот. А как можно представить себе бесконечную Вселенную?
Ну... Хорошо.
Я не могу сказать, что сейчас она меня оставила, эту мысль.
Хорошо.
Понимаешь?
Меня беспокоят немножко другие вопросы. Как можно простить предательство?
Да, это правда.
Или как можно относиться по-доброму тем, кто к тебе злым? Вот для меня выйти за пределы — это хорошо относиться к тем, кто мне причиняет боль. Вот это выйти за пределы Вселенной. Вот это реально недостижимая высота. И ее показывает Христос. Попробуй достигнуть вот этого. Достичь вот этого. Это же запредельное что-то. Любить врагов, просить за них, вникать в их нужды, помогать им. И мне кажется, что когда Христос показывает нам, какой Бог вот своей жизнью, мы просто не соглашаемся с этим. Мы говорим, нет, он другой, и мы другие. Мы не хотим быть такими. Нам не нравится. А в этом, мне кажется, и есть запредельность какая-то, немыслимость и дистанция огромная между нами и ним. И если она немножко сокращается, это слава Богу.
Ну, в общем, подытоживая наш разговор, спасибо, друзья, что вы сегодня активно так участвовали, писали комментарии. Действительно, сегодня, как и уж больше 2000 лет назад, мы задаемся те же самые вопросами. Почему Бог допускает в моей жизни такую боль? И когда я смотрю вокруг и понимаю, что не только моя боль такая. Да, я помню, когда я папе говорил о том, что он болен раком. Я не знал, как это сделать. И вот на эти вопросы Христос до сих пор отвечает, как любящий Бог, любящий Отец. Мне кажется, это самое важное, что когда мы научимся хотя бы видеть отражение Христа в каждом, кто рядом с нами, хотя бы в как бы в тех самых близких людей. Тогда что-то очень важное изменится в нашей жизни. Спасибо большое, Петр, что пришел. Сегодня мы говорили на такую важную тему. Друзья, спасибо, что были с нами. Каждый четверг 15:00 в передаче «Погружение» мы погружаемся в нашу духовную жизнь и говорим о самых важных вопросах человеческой жизни. До свидания. Да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.